Наша тема сегодняшняя, на самом деле, она не очень простая тема, не очень простая тема в понимании, потому что очень много людей спрашивают постоянно, когда даешь ту или иную тему, постоянно сталкиваешься с этим вопросом. Есть у нас выбор, нет у нас выбора, где граница нашего выбора, если она есть. Большинство людей склоняется к тому, что у нас выбора нет. То есть все предписано, все предназначено, все, ничего изменить невозможно. Некоторые называют это судьбой, некоторые называют это, не знаю, мазаль или еще чего-то там. Вот. Просто для начала, кто меня слышит, ответьте мне. Вы, как вы считаете, есть у нас выбор вообще по жизни или нет?
Выбор есть всегда.
А когда говорят, что все равно исполнится то, что Всевышний начертал, чтобы исполнилось, тогда где наш выбор?
Делать зло или добро все равно в наших руках, как бы Всевышний не начертал.
Окей. Ну, давайте от этого будем отталкиваться. Книга, сказана в книге Берешит, глава Ваихье, «Ваатем хашавтем алай лараа, ваилоким хашав литова, лиман асе ки айом азе леахайот амрав». Я переведу на русский язык. Это разговор Юсефа вместе с его братьями. И там сказано следующее. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог порешил его к добру, чтобы сделать то, что ныне есть, чтобы сохранить жизнь многочисленному народу». Итак, братья Юсефа, имеется в виду, продают его в рабство, и Юсеф попадает в Египет. Ну, я надеюсь, что вы историю знаете, не буду я вникать в эти все тонкости, все, что там происходило. Главное, если что-то непонятно или кто-то чего-то не знает, просто спросите. Я вам с удовольствием отвечу. Итак, говорит Юсеф, вы думали, отправляя меня в Египет, что вы меня отправите в рабство, что мне будет плохо, но Всевышний все это перевернул. На самом деле он ничего не переворачивал, так было задумано. Вот. И в конечном результате все сложилось в лучшую сторону, как у меня, так и у вас, и для всего народа Израиля. Сколько скажу, что дальше в Торе написано, что Юсеф говорил, пытался успокоить своих братьев, чтобы те бы не чувствовали себя, не чувствовали большой вины. Но среди всего прочего, когда Юсеф разговаривает с своими братьями, он по какой-то причине не называет двух-трех слов, которые очень важны в данном диалоге, когда он разговаривает, или в монологе в данном случае, когда он разговаривает с ними, он не говорит, что он прощает их, или не говорит им, что я не держу на вас зла за то, что вы сделали. Я прощаю вас за все, что вы сделали со мной. И не держу на вас обиды. Этого он не говорит. За это, если вы знаете, да, я надеюсь, что вы знаете, немного историю, погибло Эсер Аругей Малхут. 10 праведников, которые погибли во время Римской империи. Очень больших праведников, как Раби Акива, как Раби Ишмаэль Коэн Агадоль. Они погибли, исправляя грех 10 братьев, 10 братьев, 10 праведников, которые были убиты, причем убиты были жестоко. Как умер Раби Акива, надеюсь, вы знаете. Если знаете, то кивните, у меня все равно не видно. Вот. В данном случае, почему, спрашивают наши мудрецы, почему Юсеф? Ведь ты видишь, что в результате все получилось классно, все получилось так, как нужно было. Все оказались только в плюсе. Почему, тем не менее, Юсеф не говорит братьям, что он прощает их и не держит на них зла? Говорят наши мудрецы, что причина заключается в том, что действительно Юсеф не обижался, скажем так. Он понимал, что все провидение Всевышнего, но единственное, чего ему не хватало, находясь рядом с своим отцом, рядом с Яаковом, он постоянно занимался Торой. Сколько лет он не видел своего отца? Кто-нибудь знает?
22 года.
Прекрасно. Действительно, Юсеф отсутствовал рядом со своим отцом 22 года, и, соответственно, его духовный уровень мог бы быть гораздо-гораздо серьезнее, гораздо-гораздо выше, если бы эти 22 года он бы находился рядом с отцом. И поэтому Юсеф не произносит фразы, что «я не держу на вас зла». То есть зла как такового в нашем понимании он, безусловно, на них не держал. Но то, что они не дали ему развиваться дальше, в духовном плане расти дальше, это, как говорится, как говорит мой один друг, который приходит ко мне на урок тоже, вот, знакомый, он говорит, ложечки нашли, знаете, было такое выражение, да, а осадочек остался. Вот, в данном случае говорит Юсеф, что все хорошо, чувствуете себя прекрасно, Всевышний привел нас к какому-то резонному результату, такого, так должно было произойти, но он сам в некотором роде пострадал. Происходит следующее, говорит Мидраш о том, что если бы он достиг этого духовного уровня, у него была бы возможность, я не знаю, это бы произошло бы или нет, мы не знаем, потому что история не знает слагательного наклонения, но у него была возможность породить 12 колен, как у Иакова. Если это так, то в данном случае ему есть на что обижаться действительно. Тем не менее, наша тема, с которой я, собственно говоря, вышел сегодня к вам, и которую я бы хотел бы немного затронуть и осветить, это право выбора. Право выбора, оно у нас есть или нет, где это право выбора, что мы выбираем, когда мы выбираем, и где граница, когда вмешивается Всевышний, и мы не можем, чего мы не можем переступить, а что мы можем переступить и идти дальше. Итак, действительно, написано во всех книгах, что это было обещано Аврааму, что его потомки должны будут спуститься в Египет. То есть это было предназначено. То есть Всевышний решил в свое время, что народ для того, чтобы получить Тору в результате, должен пройти вот этот вот печь, я не знаю, как это назвать по-русски. Иначе, то есть это плавен, как доменная печь, в которой их угнетали, они страдали, они выработали себя как народ, они сплотились в некотором роде, и только после этого им нужно было исправить грех Хавы и Адама Ришон для того, чтобы выйти из Египта и получить Тору, то, что Всевышний обещает Аврааму. То есть в Египет они должны были попасть. Вопрос заключается в том, если они должны были попасть, и братья продают Юсефа в Египет, потому что так решил Всевышний, значит, у братьев не было выбора. Нет.
Алло.
Да.
Алло, меня слышите? Значит, я вижу, что чат disabled, а вы должны, если человек поднимает руку, вы включите звук, и тогда человек может говорить. Я это просто так всегда было на уроках рабонит Миры.
Я понял. Чат я отключил по одной простой причине, потому что туда заходят люди,
этот которые... Он все время, этот сумасшедший человек все время вот, нарушал. И ну, вот поэтому, было у нас...
Поэтому меня просили отключить. Я его
правильно.
Вы же со мной сейчас можете разговаривать?
Ну, смотрите, вы меня включили. Если вы человек поднимает руку, вообще у всех речь выключена. Звук выключен.
Я всем включу. Вы поднимаете руки, я всем включу.
Сейчас вы включили. Вот. Да, слышно меня?
Да, я слышу.
Да.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
Не, вы оставайтесь включенными, не отключайте. Все хорошо.
Не, мы отключаемся.
Мы можем сами включать и выключать.
Да, включайте сами, ради Бога. Окей.
Да, спасибо.
Я просто задал вопрос.
Похоже, но он повторяет вопрос. Похоже, что есть уровень, твои знания, на уровне своих знаний и поступки. То есть, что называется, духовное развитие. Потому что есть момент, когда мы не знаем, это знание не дается по всяким причинам. Можно сказать, я просто вот сужу по своим вопросам к себе, к своей жизни, например. Получается, что и также, наверное, вот в том, что вы сейчас говорите, вот этот вот уровень, да, предопределенные вещи, конечно, все связано, но вот есть еще наш уровень развития, мы поступаем по своим знаниям, по своему уровню. Так же, как вот, насколько ты человека обучишь, да, Вот. Да-да. Ну, конечно, есть какая-то интуиция, есть какие-то там... Ну,
еще раз, это... вы говорите общие фразы. Я задаю конкретный вопрос. Ну. Всевышний решил, что народ Израиля должен попасть в Египет. Братья продают Юсефа, который посредством его продажи, после этого вся семья переходит в Египет. То есть, для того, чтобы вся семья попала в Египет, Всевышний должен был сделать так, чтобы братья продали Юсефа. Так
он
или так... нет?
Да, он нет, так должен... не так. Нет, но... мне кажется, нет.
По одной, по одному, извините.
Нет, я думаю, что это все связано. Это такая, как говорится, игра, в которой все связано. Каждый последующий, каждый предыдущий поступок ведет за собой последующий. Если мы берем то, что... Если, если здесь Иосиф главная фигура, то, возможно, есть ход, как говорится, есть ход Бога, есть ход уже ну, подопечных, как говорится. Можно же, как один человек выводит, второй следующий ход. Значит, если бы Иосиф, как он говорит, вот он не был 22 года, значит, вот, вот вы первую часть сказали, то есть он недополучил, да, чего-то. И, может быть, если бы он это время был у него, вот кто-то его поддерживающий, он бы братьям сказал эти слова. Ну, вот так вот, как бы, чисто вот по жизни, по нашей. Ну, вот кухонная
рассказ. Еще раз, вы ушли, вы опять ушли от вопроса. Я оставлю вопрос, чтобы не... Мы сейчас просто уйдем в философию далеко и надолго. Вы поймете, к чему я задал этот вопрос. Почему я задаю этот вопрос просто? Почему? Потому что если это было предназначено, и если продажа Юсефа спланирована, безусловно, что спланирована, и если братья участвуют в этом сознательно, да, то происходит следующее. Происходит следующая вещь. Тогда непонятно... через там какой-то промежуток времени, через 400, 600, 700 лет, за что наказывают 10 праведных людей. Они исправляли грех, который совершили
братья. Они исправляли грех, потому что он уже был, а был он, потому что связан с предыдущими событиями. Ведь все последующие за предыдущие. Но если бы Иосиф, если бы он простил их правильно, значит, не было бы этих смерти 10.
Были бы, были бы.
Были и бы сейчас, все равно.
Были бы, я сейчас объясню это.
Можно сказать, это уже не тогда ни с вашим вопросом не связано. Mm-hmm. Вот. Мы пытаемся рассуждать на своем уровне, мы же не знатоки.
Я понимаю, конечно.
Да. А можно то попробовать я... ответить?
Да, да, подожди, да, всегда, пожалуйста.
Если бы не Иосиф, я понимаю, что был бы кто-то другой. Но все равно бы народ попал бы в Египет.
Молодец. Кто говорит?
Хая. Хаяле.
Молодец. Хаяле. Все правильно. И вот сейчас мы до этого попробуем добраться. Творец говорит следующее. Мне нужно, чтобы они попали в Египет. Окей? Теперь, Юсеф совершает какие-то действия. Какие действия совершает Юсеф? Начинается даже все не с Юсефа. Начинается все с Яакова. Если вы посмотрите недельную главу, там написано, что Яаков делает своему сыну Юсефу специальную одежду, да, рубашку такую, да? Вот. Который он хотел его выделить. И за это к нему приходят претензии наши мудрецы и говорят, что нельзя выделять одного из детей. То есть, если у вас есть какое-то количество детей, 5, 10, 20, с Божьей помощью, чтобы все были здоровы, то и одного вы любите больше, чем всем остальных, вы не имеете права выделять кого-то одного. Почему? Потому что написано в Торе. Изначально он делает это ему одежду, эту рубашку ему делает, да? Он выделяет его. Отсюда появляется ненависть. Или сначала появилась зависть. Первое там была зависть. Потом он начинает видеть сны, в которых он, Юсеф, да, рассказывает им, что он будет управлять ими. Потом из зависти все переходит в ненависть. Потом братья... весь собирательный материал, когда Юсеф приходил к отцу и говорил на них какие-то вещи, которые, по его мнению, имели место быть, и он бы очень хотел, чтобы отец бы вмешался бы и попытался бы навести порядок там, но на самом деле братья ничего не нарушали, а значит, он говорил на них лашон ара, окей? То есть в данном случае, все это в совокупности позволяет братьям прийти к такому мнению, что он заслуживает смерти. Рувен уговаривает своих братьев не убивать мальчика, ну тогда ему было 17 лет, вот, а просто вернуть его к отцу и разобраться там. Они же, когда они сели есть, его положили, бросили в колодец, почему это они сделали, есть масса, масса объяснений, это не наша тема сегодня. Вот, в конечном итоге они продают его в рабство. Как только они решили продать его в рабство, приходит Всевышний и говорит: а, вы сделали выбор, я использую этот трэмп. Что такое трэмп, не надо объяснять, да? Я использую ваше действие для того, чтобы осуществить свои планы. То есть не Всевышний указывает им, что им нужно предпринять, если это так, тогда непонятно, за что их наказывают, а они сами делают выбор в чем-то, и этот выбор Всевышний использует для того, чтобы прийти к тому результату, который он запланировал сам. Это доступно?
Да.
Замечательно. По этой же причине приходит еще одна история. Я не буду вникаться, мы сейчас это не наша тема. Когда царь Давид, когда он женился на Батшеве, когда не нарушил никакого закона, так написано в Гмаре, вот, и к нему приходит Натан, пророка Натан, и он говорит ему, рассказывает притчу, что у одного богатея было там много овец, а у одного бедняка, живущего рядом, была бедная одна овца. И вот этот богатей, чтобы завладеть, еще захотелось его овцу, чтобы завладеть его овцой, он убивает бедняка и забирает овцу к себе. И насказательно Натан, пророка Натан, имеет в виду Давида и Ури. Ури, который был женат на Батшеве, когда Давид забирает Батшеву себе. И спрашивает он у Давида, как бы ты рассудил данную ситуацию. И Давид Амелах говорит ему, Ишалем, бенадам, я не помню точно там, Арбаатаем, в 4 раза он заплатит больше. И в этот момент Натан, пророк Натан говорит, что это ты. И в этот момент его 4 сына были приговорены. Один из этих сыновей был Авшалом. Авшалом, который потом в конечном итоге, я думаю, что вы знаете эту историю, восстал против своего отца. Спрашивают все наши мудрецы, если Давид должен был потерять 4 сыновей, значит Авшалом должен был восстать против него, чтобы его убили? Или Авшалом сам выбрал позицию встать против своего отца, и так как он выбрал эту позицию, Всевышний его взял в счет. Ну если ты уже пришел, встал на эти рельсы, то все равно мне Давида наказывать надо, он должен потерять 4 сыновей, один из них будешь ты. Точно такая же ситуация, которая рассматривается, ее разбирают. Мы сейчас разбирать это не будем, я говорю немножко о других вещах, поэтому попробуем пройти дальше. Меня интересует, где у нас действительно наше право выбора, до какой степени Всевышний не вмешивается в то, что мы выбираем, а где начинается его вмешательство. Я приведу вам один пример из жизни, который здесь, в Израиле, человека зовут Гидон, фамилию не помню, могу найти, где-то я это взял, вот. Сказана там следующая вещь, что этот мужчина, которого зовут Гидон, история приблизительно 90 лет тому назад, он был сам по себе, по специальности, он был рыбаком. То есть они ходили на трейлере в Средиземное море, они ловили рыбу. Вот, это была его специальность, этим он зарабатывал на жизнь. Но кроме того, он был достаточно успешен, одарен, так можно сказать. Он решил в какой-то момент заниматься каноэ. Я думаю, что вы все знаете, что это такое. Лодки любят, плавать любят. Вот. И он серьезно начал заниматься, был физически очень сильным человеком, подготовленным, поэтому ему не составило труда всего лишь за полгода выиграть чемпионат Израиля. То есть он стал чемпионом Израиля там, в каком-то 90-м году, не знаю точно в каком, уже в 2000 каком-то году он стал чемпионом Израиля, и у него вся подготовка забрала всего полгода. Так он о себе рассказывает. Он также занимался музыкой, занимался аранжировкой музыки. То есть он это любил, ему это нравилось. У него было какое-то высшее образование. Было, почему было, есть. Вот. И вот в один из дней он проделывал. Он был абсолютно нерелигиозным человеком. Он жил в Ака. Вот. Что он делал? Он брал свое каноэ и выходил в открытые воды, рядом с берегом, конечно, вот, и доплывал до Хайфы. Так я вам скажу себе, удовольствие немалое, там очень много сил нужно потратить для этого. Я думаю, что вы представляете, о чем идет речь. Но, тем не менее, он этим занимался, ему это нравилось. И вот в один из дней он выплывает из Ака и плывет в Хайфу. Подплывая к Хайфе, уже подплывая к Хайфе, возле пляжа он в воде увидел что-то похожее на бревно. Но, тем не менее, ему хотелось посмотреть, что это такое. Вот, и... Он подплыл ближе, увидел маленькую девочку, которая лежала в воде. Он быстро вытащил ее на каноэ и начал грести к берегу. Они гребли к берегу, я не знаю, сколько это продолжалось. Тем не менее, на каноэ он, конечно же, не мог оказать никакую первую помощь. Первое чудо, которое произошло, когда он пришел, подошел к берегу, то на берегу оказался один из его там... сказать, людей, которые работал, рыбак тоже вместе с ним работал на трейлере, то есть знакомый какой-то с работы, вот, он побежал тут же вызывать скорую помощь, потому что Гидон сам был в одних плавках, ему там особо не побегаешь, дальше пляжа, вот, Гидон пытался начать ей делать искусственное дыхание, то есть приводить ее в себя, скорая приехала, девочку забрали, хэппи-энд, через два дня девочка пришла в себя, все хорошо, прекрасно, девочка жива. Гидон развернулся, поплыл обратно, приехал и забыл про то, что произошло. Ну, забыл, не забыл, но, во всяком случае, себя он оценивал скромно. То есть, он еще и скромно был ко всему. Через две недели в Ака к нему подошла женщина, вот, которую он абсолютно не знал, и сказала ему следующее. Вы знаете, вы такой-то, такой-то, вас зовут Гидон. Он говорит, да, вот, я мама той самой девочки. Вы спасли ей жизнь, я вам обязана... всем, что у меня есть. Почему? Потому что мы с мужем живем уже больше 25 лет, и у нас 16 лет не было детей. Вот. И эта девочка, это единственное то, что у нас есть. Она родилась совсем недавно, то есть ей всего-навсего было 9-10 лет приблизительно. Вот. Вы вернули ее к жизни, вы вернули нам жизнь. Огромное вам спасибо. Он засмущался, понятно, он сказал, что каждый поступил бы на моем месте так же. Вот. Тем не менее, она была благодарна безгранично. Разошлись. В этот день они выходили в море. И, как обычно, они вышли в море, вы знаете, как, я думаю, что вы знаете, у них был огромный какой-то трейлер рыболовецкий, правильно сказать. Вот. И на сегодняшний день, как ловят рыбу, я надеюсь, вы знаете, есть специальные халоты, да, которые обнаруживают косяки рыбы, а еще есть какая-то специальная установка на этих кораблях, которая соединяется со спутником, и из спутника транслируется, где рыба собирается. В общем, в конечном итоге они получили сигнал, что в их районе, там где-то недалеко, есть огромное-огромное собрание рыбы. Рыба приехала на профсоюзное собрание. Ну, были выборы, скорее всего, в Кнессет они совещались, как правильно нам себя вести. Вот. И они поехали туда, но придя в это место, они обнаружили, что есть разные способы, я не знаю, я не большой специалист в этом, есть разные способы ловли рыбы. То есть способы обычные, когда выбрасываются сети и потом механически их затаскивается обратно в трейлер. А есть, так это называется на иврите, ловля решетот кцарот. Решетот кцарот, они забрасываются и вынимаются людьми. Быстро, то есть они забрасываются, там они находятся в воде какое-то время, не знаю, полчаса, 40 минут, и они начинают вытягивать это вручную из воды. Потом вся эта рыба складируется, ее отправляют в морозильные камеры, которые там же присутствуют на этом трейлере. Вот. В данном случае этот Гидон рассказывает о себе, что это очень сложная работа, очень сложная. Физически очень сложная, выматывающая работа. Так они работали приблизительно 4-5 часов, посменно меняясь, там у них огромное количество людей. Вот. Тем не менее, когда уже все закончилось, то это он рассказывал, я это видел на видео, записано. Он рассказывает о том, что после такой работы люди приходили в свои каюты, падали на кровати, даже не раздеваясь, и до утра никто из них даже не переворачивался. Настолько она выматывала это, физически эта работа. Вот. В этот день Гидон и его напарник, они были дежурными. То есть каждая бригада должна погрузить свою добычу, они грузятся в определенные коробки и закладывают в морозильные камеры. Морозильные камеры, температура там минус 18 и ниже. Вот. И напарник Гидона в этот день, он так устал, что он говорит ему, ты знаешь, там оставалось немного, Гидон посмотрел, что оставалось где-то 20-25 коробок еще поместить в морозильные камеры. И он говорит ему, я настолько устал, что я просто уже не падаю, я падаю с ног. Если ты позволишь мне, я просто пойду по полтора часа, два часа посплю, а потом приду, я тебе помогу, если ты не справишься к этому времени. Вот. Но в любом случае, говорит, разбуди меня. Вот. Гидон ему говорит, да иди, ладно, ради Бога, я справлюсь, тут немного уже осталось. И вот он начинает грузить эту рыбу, эти коробки в морозильную камеру. Морозильные камеры на кораблях устроены таким образом, что у них дверь, вход в дверь находится на потолке. То есть открывается люк, туда ведет вниз лестница, туда спускаешься, там есть полки, я не знаю, как это все там работает. Вот. Туда складывается продукция, потом это ты вылезаешь, люк закрывается, все прекрасно и хорошо. Проблема заключается в том, что до этого случая на всех кораблях, которые занимаются рыболовной ловлей, рыбной ловлей, все морозильные камеры были в таком состоянии, что изнутри эту камеру открыть нельзя. То есть там нет ручки. Если захлопывается дверь, это все. Вот. И здесь Гидон начинает свою историю, он говорит о том, что я уже близился к концу, то есть у меня уже заканчиваются и силы, и заканчивается терпение, и заканчиваются коробки, слава богу, и там оставалось 5-6 этих ящиков, он говорит, ну ладно, сейчас уже догружу их и пойду с Божьей помощью спать. Вот. И вот он опускается в последний раз или предпоследний раз с этой рыбой, вот он опускается туда, корабль сталкивается с какой-то волной, боковой волной, и крышка этого морозильника закрывается. 3 часа ночи. Все спят. Он пытался стучать, он пытался кричать, он пытался, что он только-то не пытался там делать. Он понимает, что это бесполезное занятие, потому что он сам себя не слышит, потому что это рядом с машинным отделением, там работают двигатели, и там ничего не понятно, ничего не ясно. Вот, что остается делать? До 8 утра, сейчас 3 часа ночи, до 8 утра ни одна муха на этом корабле не пролетит, потому что после такой работы, когда они устали, когда они все лежат там без задних ног, никто не придет, никто никого искать не будет. А что такое провести для человека 5 часов при температуре, одет-то они, ну, относительно, мы же в Израиле все-таки, легко. Что такое провести для человека при минус 18 градусной температуре 5 часов? Но он не сдавался, он начал какие-то физические упражнения делать, он начал там бегать, если это можно было назвать беганием, прыгать, отжиматься и так далее и тому подобное. Через час он почувствовал, что ему не только силы, ему уже и стоять у него уже ни на что не хватает, и он просто присел. Он просто присел, и тут он подумал, один удар волны, и вся жизнь сейчас его может перечеркнуться однозначно, окончательно. И вдруг он вспомнил о том, что он не так давно спас девочке жизнь. И тут он рассказывает сам, первый раз за свою жизнь он обратился ко Всевышнему и сказал ему, я просто по смыслу рассказываю то, что он говорил, обратился ко Всевышнему и сказал ему, я для тебя спас ту девочку, ради тебя, во имя тебя, и теперь моя жизнь в опасности, я прошу тебя, помоги мне. Он молился, он умолял, он просил и так далее, там подобное. Силы его покидали, он понял, что он уже засыпает, как только он заснет, вряд ли у него будет шанс проснуться, он просто замерзнет там. Тем не менее, у него не оставалось никакого выбора, и он рассказывает о том, что до последней минуты, что он помнил то, что он помнил, он молился, обращался к Всевышнему, чтобы тот его спас. Первое чудо, которое произошло через 40 минут. Через 40 минут, я имею в виду, 3 часа закрылась дверь. Вот, через 40 минут после этого произошло первое чудо. Первое чудо, которое произошло, его напарник проснулся. Сам по себе это невероятно. Они все говорили о том, что это невероятно, потому что после такой смены никто не может проснуться вообще. Он просыпается. Он не смотрел, его Гидон пришел обратно, не пришел. Он был весь сонный, уставший. он вспомнил, что они с ним, с Гедеоном дежурные, и они не достали из морозильника рыбы для того, чтобы разморозить ее на утро. Почему? Потому что если она не разморозится, то утром повар не сможет ничего приготовить. А если никто ничего не приготовит, то утром съедят их вместо рыбы. Все станут голодны, есть будет нечего, и с ними сведут, вся команда с ними будет сводить счеты. В данном случае делать нечего, он отрывает себя от кровати и идет на палубу. Идя на палубу, идя к морозильникам, он может заглянуть в любой, правильно? Гедеон рассказывал о том, что на корабле, у них на корабле было что-то около десятка таких морозильников, то есть он может попасть в любой. Я даже не буду предугадывать, забегать вперед, играть с вами в загадки. Он открывает именно ту дверь, в которой находится Гедеон. Он видит его лежащим там внизу. Вот, он уже был без сознания, он уже был, не знаю, в коме. Тем не менее, он поднимает тревогу, его вытаскивают наружу, его пытаются обогреть. Тут же корабль поворачивает в сторону берега, вызывают береговую охрану, вызывают скорую помощь туда и так далее и тому подобное. То есть, они прикладывают все усилия для того, чтобы спасти человека. Это понятно, это естественно, это нормально, это замечательно. Они приходят в порт, Гедеона тут же забирает вертолет. Вертолет отправляет его... Не знаю, куда они его в Хайфу завезли, не знаю, в какой порт они пришли. Вот. В любом случае, его привозят в больницу, и все врачи, абсолютно все врачи, ставят один и тот же диагноз – смерть. То есть, в данном случае его даже не отправили в интенсивную терапию. То есть, здесь все врачи поставили ему диагноз – смерть, и здесь очень нечего было, все развели руками. Вот, и тут происходит еще одно чудо, о котором Гедеон говорил потом сам. Вот, он рассказывает о том, что там был в приемном покое какой-то врач, который непонятно по какой причине сегодня должен был уехать на какой-то консилиум, но консилиум отложили на завтра, и он остался в больнице. Он был глава терапевтического отделения. Вот, увидев Гедеона, он спросил у него, что, к чему, зачем, почему. То есть у врачей он спросил, ему сказали, здесь уже делать нечего. Мы посмотрели, пульса нет, дыхания нет, все, жизнь закончилась. Мы ставим ему, единственная его дорога это в морг. Вот, и финита ля канемедик называется. Непонятно по какой причине этот доктор, глава отделения терапевтического, говорит, а импульсы мозга вы проверяли? Они говорят, нет, ну зачем, он же все равно не дышит, у него сердце не работает. Они говорят, проверьте. И они подключают его к аппаратам, и они видят маленькое-маленькое подергивание на экране, что показывает на то, что кислород еще поступает в мозг. Тут же его, конечно, отправляют в интенсивную терапию. Через 3 дня он пришел в себя, через 2 недели его выписали абсолютно здоровым и сильным. Все понятно, что дальше произошло с ним, я вам рассказываю. Так, собственно говоря, нечего рассказывать. Он Хазар Бычува, он до сих пор работает на этих рыболовецких суднах. Насколько я знаю, после этого случая, во всяком случае, в Израиле, таки да, были установлены ручки во всех холодильниках изнутри, вот, чтобы не происходило, не дай бог, таких случаев, до сих пор не было такого случая ни одного. Но что на Гедеон, рассказывая всю эту историю, он сам говорит об одном. Одно закрытие двери. Я очень удачный человек, я очень сильный физический человек. Я достаточно самодостаточный человек. У меня есть жена любимая, у меня есть дети хорошие, у меня дом, у меня увлечение. Все хорошо и прекрасно. Одно закрытие двери, и вся жизнь повернулась на не то что 180, на 360 градусов. Он называет это вмешательством Всевышнего в его жизнь. В данном случае, я возвращаюсь к нам, я возвращаюсь к Юсефу и процитирую вам Мидраш Раба, раздел Параша 85. Там написано следующее, то, о чем мы говорили до этого. Юсеф, Яаков. Яаков делает своему сыну Юсефу ктонет пасим. То есть он делает ему специальную одежду, полосатую рубашку. Это приводит к зависти. То есть я сейчас цитирую Мидраш, я не говорю от себя. Вот. Зависть приводит братьев к ненависти. Ненависть приводит к тому, что братья продают Юсефа. Юсеф попадает в Египет. Тем не менее, он там поднимается по лестнице, успеха становится правителем над всем Египтом. Как результат всего вышесказанного, его братья приходят в Египет. Итак, что стало причиной всего того, что всего этого перипетия, если мы начинаем с самого начала, мы говорим, причиной всего этого стало то, что Яаков делает какие-то специальные одежды своему сыну. Окей? Поэтому наши мудрецы, я вам сказал это уже, повторю еще раз, приходят с претензией к Иакову, что нельзя выделять ни одного из своих детей, даже если ты его очень любишь, любишь больше, чем всех остальных, тем не менее, это делать запрещено. Но, я возвращаюсь к своему вопросу, запрещено, хорошо, но он сделал это. Значит, что, я могу прийти к выводу, к такому выводу, что то, что он сделал эту рубашку, то, что он купил, заказал эту рубашку, то, что он дал ее Юсефу, это и привело нас к тому, что мы спустились в Египет. Да или нет? Я могу к такому выводу прийти или нет?
Да.
Ну, прекрасно. Я так и подумал. Итак, действительно это да, мы к такому выводу можем прийти. Но я начинал этот разговор, и я продолжу этот разговор. Говорят наши мудрецы следующее. Рубашка-то рубашка, действительно, но был это выбор Яакова или это все-таки Всевышний создал такой прецедент для того, чтобы в конечном итоге все произошло, как оно произошло. И нам говорят наши мудрецы, что да, Всевышний здесь не имеет никакого отношения, потому что Яаков решил выделить своего сына. Это привело к абсолютно логическим последствиям, поэтому Всевышний решил использовать эту ситуацию для того, чтобы исполнить свое обещание Аврааму, что его потомки будут спущены в Египет. В данном случае рубашка является триггером, согласен. Она является триггером, но это абсолютно свободный выбор Яакова. Абсолютно свободный выбор Яакова. Теперь же мне хотелось бы вам сказать еще одну вещь. Мы, как я не помню, кто мне это сказал, кто-то из вас, я вас всех по именам просто не знаю, простите. Вот, вы мне сказали, что в наших силах выбирать между добром и злом. Вы абсолютно правы. Я вам скажу больше, что по жизни мы можем делать все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. Мы можем созидать, мы можем разрушать, мы можем строить, мы можем не строить, мы можем ходить, не ходить, гулять, не гулять, предпринимать, не предпринимать, все, что хотите. Но в конечном итоге, через 120 лет, нам придется ответить за каждое наше действие. То есть в этом мире ничего не бывает безнаказанно. Окей? Поэтому в конце дней с нас спросят за каждое наше действие, которое мы предприняли, которое мы сделали в этом мире. Поэтому свобода выбора у нас, безусловно, есть. На иврите выбор есть два, как это правильно сказать, по-русски, два определения выбора. Есть бехира, хувшит и вшарит, что обозначает свободный выбор в простом переводе. А есть бехира, хувшит, немнет. Это ограниченный свободный выбор. То есть он есть, но он ограничен. Я попробую это объяснить. Каждый из вас вправе выбирать, что ему есть, когда ему есть, где ему жить. Фактически, как ему жить, на ком ему жениться, на ком не жениться. Ну, если, конечно, я про мужчин говорю жениться, значит, если женщина согласна, да, насильно же мы же не будем этого делать, да. Вот. В данном случае все по жизни, плюс-минус, мы в состоянии выбирать. Но есть вещи, которые находятся вне нашей компетенции. Например, просто простой пример. Пришел человек и говорит, я хочу... Вот хочется мне, я вот выбираю спокойно нырнуть в воду и находиться там 3-4 минуты без кислорода. Может он это сделать или нет?
Тренированный делает.
но тренированные, я говорю, обычные, среднестатистические. Не может, конечно, не может. Человек не может более 3 минут находиться без кислорода под водой. Вот. И в данном случае это я не могу сказать, что у него нет выбора. У него есть выбор, он просто утонет. Вот. Но он не в состоянии, мы не созданы для этого. Поэтому в данном случае и выбирать мы это не можем.
Но если Всевышний захочет, то человек пробудет под водой больше 3 минут и останется жив, Басов.
Как вас зовут, извините?
Хая.
А, Хая, да. Не, я просто вас не вижу, поэтому не знаю. По голосу я еще не определяю пока что. Так вот, Хая, уважаемая, как вы узнаете, что Всевышний этого хочет?
Ну, если потом человека подымут, если Всевышний захочет, чтобы его подняли на поверхность, его подымут, проведут реанимационные мероприятия. Может быть, даже на берегу будет человек, который умеет это делать. Пока и подъедет скорая помощь, и отвезет его дальше, и он останется жив.
Пусть даже если это мецва.
Скажите мне, пожалуйста, а кто вам дает право подвергать свою жизнь такой опасности?
Ну, извините, я не знаю, почему этот человек попал в воду. Может быть, он просто купался.
Еще раз, мы говорим о свободном выборе. Он не просто упал. Он говорит, я хочу посидеть под водой без кислорода 3 минуты. Может или нет?
Ну, я думаю, что это, мягко говоря, глупо с его стороны.
О, слава Богу. Это то же самое, что человек приходит и говорит, выйдя в открытый космос, да? Он приходит и говорит, я вот сейчас скафандр сниму, чтобы подышать свежим лунным воздухом. Да? Он может снять скафандр?
Если он профессионал, он понимает, что ничего хорошего к этому не приведет.
Вот это вот и называется бехира ифшарит нимнет. То есть это ограниченный свободный выбор. То есть он не то, что меня ограничили, я ограниченный. То есть я не в состоянии себе этого позволить, потому что я знаю, к чему это приведет. Поэтому я не могу сказать, что меня здесь ограничили. Я таким родился, я не предназначен для этого. Окей? В данном случае, наша природа, человеческая природа, не позволяет нам делать то, чего мы не в состоянии делать. Все, точка. Проходим дальше. Человек по своей природе не создан управлять очень многими процессами вокруг себя, в себе. Теперь, чтобы нам было понятно, человек может строить, я еще раз говорю, созидать, взрывать, делать что хочет, но в конечном итоге нам нужно будет ответить за каждое наше действие в этом мире. И либо получить награду, либо, извините, получить обратное. Сказал Бааль Акида, Рав Ицхак Арома, если Творец решил в своей мудрости, что я буду богатым, тогда не в моем свободном выборе им не быть. Я буду вынужден стать богатым. Что он имел в виду? Напустим, Всевышний мудрости своей решил, что кто-то из нас должен в ближайшее время разбогатеть. То, что говорит Бааль Акида, он говорит следующее. Тут уже не будет у вас никакого выбора, чтобы этого не произошло. А что будет в моем выборе? А в моем выборе остается только то, каким путем я приобрету это богатство. То есть я могу купить какие-то акции нефтяных компаний, и именно на моем участке, который я приобрел в собственность, там найдут нефть и много нефти. Или я могу начать торговать хот-догами посреди Тель-Авива, вот, и мои хот-доги будут настолько вкусными и настолько популярными, что со всего Израиля будут съезжаться ко мне люди и только покупать мои хот-доги. И я разбогатею на этом. Неважно как. Если Всевышний решил, что вы должны стать богатым, вы станете. Путем, который вы это приобретете, это ваш выбор. В этом, собственно говоря, по сути, по большому счету, и заключается наше право выбора. То есть путь выбираем мы. Цель поставил Всевышний. мы все придем к конечной цели, которую Всевышний установил. Вопрос только, каким путем. Понимаете? Есть, чтобы было так более понятно, скорбируем это на нас, на нашу жизнь и так далее и тому подобное. Ребенок пошел в школу. Окей? Любая мама и любой папа, бабушки и дедушки хотят, чтобы он учился хорошо. Предложите мне несколько вариантов, каким образом стимулировать ребенка, чтобы он учился хорошо.
Заинтересовать.
Каким образом?
С учетом его наклонностей.
От каждого по способностям, каждому по труду, не это ли? Да. Шутка. То есть, у нас есть несколько вариантов. Я могу ему сказать, дорогой мой, придешь завтра, у тебя там контрольная, принесешь 4-5, да, я тебе там бублик, баранку, там мороженое или еще что-нибудь. А принесешь 2-3, не дам тебе бублик, баранку или чего-чего-нибудь. Можно его, конечно, наказывать физически, можно его наказывать какими-то лишениями или еще чего-нибудь. Добьемся результата или не добьемся, но это тоже путь, как говорится, да? Вот. Всевышний поставил перед нами задачу, перед всеми. У нас есть глобальная задача, мы все части одного и того же пазла. Вот. Мы к этому результату все обязаны прийти. Вот каким путем мы придем, это уже другой вопрос. Написано, что перед приходом Машиаха, так написано в книге Хизкель, написано у Даниэля, там есть упоминание об этом. Я думаю, что вы это знаете прекрасно. Было предсказано, что перед приходом Машиаха будет Милхемед Гог Умагог. Да? То есть я не открываю вам Америку, вы все знаете об этом, хорошо? Вот. Может ли быть такой вариант, что война, то есть война предсказана, может ли война пройти мирным путем? То есть стороны сошлись, договорились, не открывая огня, и закончили за столом переговоров. Такое может произойти или нет?
Может.
От чего зависит?
От нашего Всевышнего.
Нет.
Нет, от людей. От людей.
От нашего выбора. Как мы себя поведем, от этого зависит результат того, что произойдет в мире. Я сегодня, это не наша тема, может быть, еще встретимся с вами, я когда-нибудь, может быть, расскажу вам о том, что происходит, когда мы делаем то или иное наше действие. То есть мы производим энергию. Если мы производим энергию позитивную, то этот мир изменяется к лучшему. Если мы производим энергию негативную, то меняется к худшему. Все зависит от нас. Когда в бывшем Советском Союзе говорили, что во всем виноваты евреи, они были абсолютно правы. Так оно и происходит, действительно. Но я возвращаюсь просто к нашей теме, чтобы подчеркнуть, о чем я говорил, потому что материала очень много, и, к сожалению, к огромному я не успею. Все, я, час заканчивается. Я дам вам еще один пример, может быть, два успею. Один пример, ну, успею точно. Когда Адам Аришон согрешил, да, Всевышний сказал, не ешь от дерева познания добра и зла. В момент, когда ты съешь от этого дерева познания добра и зла, ты смертью умрешь. Они согрешили. Хава с Адамом согрешили, и смерть приходит в этот мир. Всевышний приходит к Адаму Аришону, обвиняет его. Он говорит, ты стал причиной того, что смерть пришла в этот мир. Говорит Адам Аришон, я? Я виноват? Это ты? Говорит Всевышний, я? А я тут при чем? С какого боку? Говорит ему Адам Аришон, который, оказывается, знал очень много, но это понятно, он был творением рук его, да? Он говорит, в твоей Торе написано, что человек, который умирает, книга Ваикра, если я не ошибаюсь, который умирает в Оэль, да, в шатре, он метаме, он распространяет нечистоту духовную. И если я зашел в этот шатер, то я автоматически становлюсь ритуально нечистым. То есть, если бы храм был бы, то мне нужен пепел красной коровы 7 дней для того, чтобы очищаться и так далее, все, что там написано. То есть, приходит Адам Аришон ко Всевышнему и говорит, скажи мне, пожалуйста, что было раньше, мир или Тора? В Вы знаете, я надеюсь?
Тора.
Безусловно. Написано в Мидраше, что Всевышний смотрел в Тору и по ней создавал мир. Но сначала он создал Тору. Тора – это создание. Это тоже брия, как и все остальное, что было создано в этом мире. Значит так, говорит Адам Аришон, ты в своей Торе уже тогда, еще до создания мира, написал, что будет смерть в этом мире. Так или нет? Говорит ему Всевышний. Так. Ты прав. Нет проблем. Но ты, то есть, был у нас этот самый, как называется, сундучок, да? Но он был закрыт на замок. А ты своим действием открыл этот замок и из потенциальной энергии сделал ее кинетическую, привел эту. Привел в действие то, что хранилось в потенциале. Спрашивают наши мудрецы, если бы не Адам Аришон. То есть, если бы не Адам Аришон. То есть, Адам Аришон совершает что-то, что своим действием он приводит к данному результату. Да, это его вина. Да, по его вине смерть появилась в этом мире. Она была создана, но еще не была включена, скажем так. Чтобы было совсем просто и понятно. Если бы Адам Аришон, хотя мы не знаем, что такое, еще раз говорю, история не знает слагательного наклонения, но допустим, Адам Аришон не согрешил. Таким образом бы тогда смерть пришла бы в этот мир. Спрашивают наши мудрецы, и это понятно, я бы даже не пытаюсь на это объяснять, нашелся бы кто-нибудь другой. Способов у Всевышнего море, миллионы, миллиарды. Нашлось бы что-нибудь, чтобы Всевышний использовал эту ситуацию, которая бы привела бы к искомому результату. В данном случае Адам Аришон был его свободный выбор, есть от дерева познания добра и зла или не есть. Он съел. Сделав это, он привел ситуацию, то есть он... Триггер сработал, и смерть приходит в этот мир. Это был выбор Адама, или Всевышний это постановил?
Выбор Адама.
Безусловно. Поэтому мы говорим всегда, что любая ситуация, у нас всегда есть огромное количество выборов. Огромное. Я даже не могу их перечислить. Мы выбираем в этом величие Всевышнего, да, в этом величие Всевышнего. Ну, просто представьте себе ситуацию, простую, ну, очень банальную ситуацию. Каждый из вас, я не знаю, в каких вы статусах находитесь, но, скажем, каждый из вас утром выходит на работу, да. Кто не работает, работал в свое время, вот. Скажите мне, пожалуйста, дайте мне хотя бы, четыре варианта вашего выхода из дома и как вы можете добраться до места работы.
Пешком, такси, с попутчиком, автобусом. Вот четыре, все.
Все, ну спасибо. Ну ладно, ну уговорили. Будет хорошо. Итак, есть гораздо больше. Вы вышли, и вы планировали ехать на автобусе. На рейсовом автобусе. Вот. В это время проезжает мимо ваш сосед и говорит: ой, Света, там, Хая, Лена, там, не знаю, неважно. Я еду в таком направлении, тебе подходит, да, поехала. Она даже не подразумевала, но тем не менее это сложилось. Ей это лучше, ей это удобнее. Или она вышла на улицу, автобус помахал ей, ушел раньше на 2 минуты. Мы же не в Германии живем, и слава Богу. Вот. В данном случае она стоит, она опаздывает на работу, она берет такси, хотя этого не планировала. Это дополнительные затраты, масса вариантов, масса. Пешком это кому недалеко, а когда далеко, особенно пешком не находишься. Вот. Есть, которые работают в бывшем Советском Союзе, работали, во всяком случае, на больших расстояниях от своих, от своего жилья, от дома. Вот. Масса вариантов. Но вопрос у меня возникает в другом. Когда я вышел на улицу и решил, что я поеду на автобусе, Всевышний это уже предусмотрел, да или нет?
Нет.
Конечно, да. Потому что вам должны поставить в автобус. Вы должны на нем уехать. Он не сломается до вашей остановки. Всевышний заботится о вас. Он не доедет до вашей остановки или не проедет мимо вашей остановки. Всевышний позаботился заранее, что если вы выберете этот путь, чтобы у вас было решение на этом пути. Когда же вы опоздали на автобус и вы решили, что вы возьмете такси, это ваше решение. Но в то же время Всевышний говорит, а, сейчас вот она сядет в такси, она там потеряет какие-то там 20 шекелей, 30 шекелей, она потеряет. Надо использовать эту ситуацию. Надо использовать каким образом. Вот мне она там, она, он и так далее и тому подобное совершила какую-то вещь, нужно было бы дать наказание. Наказание, самое простое наказание, это наказание деньгами. Вот. В данном случае используем эту ситуацию, используем данную ситуацию, и вот она все равно заплатит за такси, но я ее уже здесь это как наказание использую, и для нее будет уже какое-то снисхождение, неправильно сказать, снисхождение, прощение некоторое, она сама. Это все настолько взаимосвязано, если я начну об этом обсуждать и говорить, то мы не закончим не то, что до завтра, а до следующего Нового года. Суть понятна?
Понятно.
Можно спросить?
Да, конечно.
Если человек десятки лет проработал в определенной области, значит, на то была Божья воля? Если он не думал быть, допустим, учителем, все ситуации складывались так, что человек стал учителем и проработал большую часть своей жизни, значит, на то была воля Божья.
Вы знакомы со мной лично?
Это и у вас то же самое?
Я расскажу вам просто очень быстро, потому что у нас нет времени. Когда я закончил 10 класс, моя классная руководительница еще там, в Белоруссии, она сказала, что мне, и она была заслуженным учителем Беларуси, и она мне сказала, что если я соглашусь пойти в педагогический институт, то она это сделает без экзаменов. То есть я пройду, даже экзамен не надо будет сдавать, она говорит, ты должен преподавать. Она говорила мне, у нас было в классе 40 человек. Я говорю, Мария Борисовна, я говорю, какое преподавание? Я вообще не собирался, я хотел поступать медицински, окей? И я это сделал в конечном итоге. Я, правда, меня не взяли, профиль не тот, сказали. Вот. Я туда поступал.
Мы в этом походу.
Да? Да, так вот, в данном случае она мне сказала, что не нужно медицинский. В конечном итоге я поступил в радиотехнический, чтобы год продержаться, потом опять вернуться и поступать в медицинский. Но это не важно, все это не важно. Меня забрали Язов, там был министр обороны, меня забрали в армию, Афганистан там был. Все было хорошо. Вот. Всевышний вел меня куда-то, да. Я приехал в Израиль, там отслужил, приехал в Израиль, меня тут в армию забрали тоже. Вот, не пойму за что, ничего такого плохого вроде не делал. Да? Вот. Первая моя официальная работа, которую я получил в Израиле, преподаватель в школе, 12 лет преподавал математику. Там же я начал преподавать Тору, Мишна и так далее и тому подобное. Закончил с детьми, теперь 18 лет преподаю взрослым. Некоторые люди говорят, вот Мурдыхай, без ложной скромности, он на меня смотрит, единственный кто, он говорит, что, наверное, у меня это получается. Наверное. Вот. То есть она была права. А я не собирался этого делать, я не хотел этого делать.
У вас очень хорошо это получается. Я извиняюсь, потому что я перебила.
Спасибо.
Божья воля?
Да. У каждого из нас есть предназначение. Иногда мы очень сильно сопротивляемся, чтобы идем в какую-то другую сторону, мы пытаемся, мы не понимаем, почему не получается, мы не понимаем, а потом куда-то мы приходим, мы даже не пытались, мы даже не хотели, мы не планировали этого, да. А у нас там даже и получается, и вроде и хорошо, и вроде полезно для всех, и вроде вы на своем месте.
Вот как-то по течению, а течение именно туда несет.
Не, извините, по течению я не согласен, потому что по течению это не я. Яков,
я должен прервать это самое. Я просто, если с вашего разрешения, на эту тему вставлю свои 5 копеек.
Пожалуйста.
Понимаете, друзья, все, что с нами происходит, идем ли мы по течению, или идем мы против течения, все, что с нами произошло, вот, может, произошло, да, на это было воля Божья. Даже если вот я работаю не по профессии, я работаю, то есть это то, что организационная работа, не моя главная работа. Но я работаю не по профессии, и я не чувствую там свои тарелки. Мое предназначение, наверное, совсем другом. У меня много талантов, но не в той профессии, в которой я работаю. Но то, что я работаю не в той профессии, на это есть воля Бога. Там, где я оказался, на это есть воля Бога. нет такого, что что-то с вами произошло, и на это не было воли Бога. На все есть. Вышли замуж за того, вы женился на той, неважно, все, что уже произошло, но это было разрешение сверху. Вот, поэтому это не вопрос.
Это не вопрос. Для еврея это не вопрос. Тем не менее, еще раз я просто говорю, вот Ира спросила, я просто закончу эту мысль. Тем не менее, у нас есть выбор. То есть мы можем отталкиваться, мы можем сопротивляться, мы можем, не знаю, негодовать. Я понимаю, что мне уже надо заканчивать. Меня уже все, меня выбрасывают.
Я хочу просто сделать небольшую рекламу следующему уроку. В 7 часов будет раб Илья Улевин. Тема лекции будет «Из кромешной тьмы к яркому свету». В 20 часов будет Эстер Офенгейдин в «Песах, вопросах и ответах». В 21:00 будет рав Шимон Грилюс. Вот. Приурочен тоже его лекция, приурочен к празднику Песах. Так что, как говорится, не выключайте телевизор, не переключайте на другие программы, оставайтесь с нами.
Мордехай, передай Левину, да. Левину от меня привет. Эстер, от меня привет.
Это не я организовываю.
Нет, ты будешь передавать, ты будешь. Сейчас я переключусь, секунду, я дам.
Можно спросить по теме? Смотрите, вот эта вот тема сегодняшняя, но она нуждается в продолжении.
Я не закончил даже третий материал, которого хотел дать.
Я тоже. Я имею в виду, будет, может быть, что-то... Сейчас...
Это псих Мордехаю, это не ко мне.
Мордехай, убедительная просьба продолжить цикл этих уроков.
Да, и так, еще, так, понимаете, так, вот мы не можем исправить. А если...
Вы понимаете, проблема в том, что...
Илья,
место пусто.